эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. И, как и обычно, перед матчами с Челси я пригласил провести вместе со мной Алексея Федорова. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Предлагаю принять поздравления вам для начала, да, по поводу игры с Барселоной. И хотя, ну, мне совершенно не нужно, чтобы Челси выигрывал Лигу чемпионов, из меркантильных соображений, естественно. Но я вот не смог себя убедить, что мне надо поддерживать Барселону. Ну вот не смог. Я пытался убедить себя в этом, но не смог. И в результате я результатом был вот доволен вчерашним.
И я... Спасибо за поздравление.
Да не за что. Я поймался на мысли, что, видимо, еще больше я буду доволен, когда Барселона вылетит в полуфинале. Это какая-то рациональная вещь совершенно, потому что мне нужно ровно обратное, мне нужно, чтобы Челси вчера проиграл 4-0, и над нами перестала висеть угроза, что Челси может выиграть Лигу чемпионов. То есть я еще месяц назад в это вообще не верил, а сейчас я впал в серьезные сомнения на эту тему. Но какая-то неприязнь барселонская, вот непонятно с чего особо взявшаяся, я не держу там на них зла из-за ССКА, допустим. Ну, в общем, как-то... Ну, я думаю, что...
Перевешивает.
Я думаю, дело в том полуфинале, конечно, трехлетней давности. Думаю об этом.
Если бы только в нем одном.
А что еще? Что у вас еще на Челси? На Барселону наточено?
Да, тут и клубные, собственно, соображения, поскольку не только в том полуфинале, но и в матчах до этого... У нас регулярно случались там стычки на поле и непонятные судейские решения. Еще во времена Мауриньо, когда его перед одной из игр спросили, как бы вы хотели, чтобы закончилась сегодняшняя игра, он ответил: единственное мое желание, чтобы мы закончили ее в полном составе. Так что это вот касательно клубной стороны, а касательно уже, наверное, такой принципиальной позиции, кому нравится английский футбол, или я бы даже сказал не английский, а вот, так сказать, традиционный, канонически консервативный футбол, а не вот эта вот балетная школа.
А мне почему? Мне нравится, как играет Барселона.
Ну, здесь мы с вами не найдем общего языка.
Я против футбола Барселоны вообще ничего не имею. Мне он нравится гораздо больше, чем футбол Сток-Сити.
Вот я бы как раз сказал, что мне футбол Сток-Сити гораздо ближе.
Понятно. Ну, как оцениваете шансы на проход все-таки в финал?
Думаю, что у Челси шансы повысились в два раза по сравнению с тем, что было до первой игры.
Ну, если
процентов 40.
Просто если с нулем, то все равно во сколько раз повысились, да?
Ну да.
То есть вы считали, что 20% было даже до вчерашней игры?
Да.
Ага, то есть теперь вы считаете все-таки Барселону фаворитом, но не явным, да?
Именно так.
Ну, мы в этой шкуре были в прошлом году с победой в один гол дома. Правда, победа, похоже, была 2-1. Но, как вы помните, товарищ Бентнер на 89-й минуте мог вынести Барселону.
Мог.
Да.
И это, да, даже Бентнер.
Да, ну так это поэтому это и Бентнер, что он не вынес ее. А у Челси-то, если это будет Торрес, да, допустим, то я думаю, что...
Будет то же самое.
Ну, вы очень напрасно, очень негативно так прямо к Торресу. Он классный игрок, да, у него, конечно, в Челси не ладится. Но все равно уж игру с Бенфикой в гостях он провел отлично. И гол соорудил, и фактически предрешил выход Челси в полуфинал. И, по-моему, он играет лучше, кстати, во всех других турнирах, кроме чемпионата.
Ну, во всех других турнирах у нас соперники несколько иного класса и, может быть, манеры игры.
Ну, то есть вы считаете, что Торресу в составе Челси ничего не светит, что надо продавать его, да?
Да.
Жалко, что вы не Абрамович, а я не Кронки. Я бы тут же купил.
Ну, если в цене сошлись.
Ну, за сколько бы вы его продали?
Ну, я его оцениваю ныне не как футболиста, а как некий маркетинговый ресурс, которым он продолжает являться, несмотря на то, что показывает на поле. И за вот этот бренд Фернандо Торрес, мне кажется, меньше 25 миллионов получить – это плохая сделка.
Ну, то есть за 20 уступите?
Нет, 25.
Так я сразу, говорить, не, я сразу, да. С 35 я бы не разговаривал. Я сразу дам 20, положу деньги и заберу его до 1 июня еще.
Ну, значит, не вы его купите.
Хорошо, значит, будете все лето мучиться, и он останется. Ну, ладно. Я опасаюсь другого, что мы купим Калу, у вас тут ходят уже активные слухи.
Ну, если вы у нас купите Калу, то я буду, конечно, прыгать до потолка.
Я знаю, это меня тревожит.
Не-не-не, я имею в виду, что, скорее всего, вы у нас его бесплатно заберете. У него же контракт заканчивается.
А у него этим летом разве заканчивается?
Этим летом, да.
Вот в чем дело. А что, с ним не продляли контракт, да?
Ему предложили 80 тысяч, он отказался.
Это мне кого-то напоминает, кстати. Это мне кого-то напоминает некого мощного правого вингера по фамилии Уолкотт, которому тоже предложили 80 тысяч, он тоже отказался. Ну, пока отказался еще, типа, там ведут какие-то беседы. А Калу, он считает, что он сколько должен получать?
Думаю, что та же сотня его бы устроила.
Угу. Ну, и вы считаете, что теперь, значит... Я не знал, что у него, кстати, такие замашки по зарплате.
Ну, это у нас как бы беда всей команды, что у нас зарплата завышенная.
Ну, это да. Но у вас все-таки есть какие-то игроки, которые даже в 34 года забивают решающие голы в важнейших играх.
Да, причем абсолютно по игре. И это, конечно, фантастика. Как говорят про африканских игроков часто, что им в паспорте занижают возраст. Вот мне всегда казалось, что Дидье возраст завысили.
Ну, надо сказать, что, конечно, стабильности он уже не отличается, но выдает перформансы, конечно, поразительные.
Да.
И вчерашняя игра, в частности. Ну, команда на подъеме ваша? На серьезном?
Очевидно, да.
Как ни крути, значит, убрали Вилашбоша, поставили Диматео. Невозможно, мы не можем же сказать, что дело не в этом. Но отрицать это невозможно? Или возможно?
Нет, невозможно. Невозможно.
Значит, дело в смене тренера. Оставим сейчас Вилоша Боуша в покое. Надо какое-то время, чтобы прошло, чтобы мы там со стороны посмотрели. Давайте про Диматео поговорим. У вас какое ощущение про Диматео вообще? Ну, прицел вопроса понятен, да? Оставили ли вы бы его на следующий сезон, если да, то при каких условиях?
Диматео, он пришел в схожих обстоятельствах с Хидингом и играет ныне примерно такую же роль, как Хидинг. Он понимает,
и в такой же футбол с Барселоной сыграл, как Хидинг, в общем.
Ну да, что характерно. Он понимает, что он является тренером временным. Он не загадывает дальше лета. То есть, все может случиться, конечно, и с Хидингом теоретически могло случиться, но пока что речь идет там о мае, как вот конце этого проекта, если пользоваться терминологией португальца. И это раскрепощает в определенном смысле тренеров, что он не глядит на то, что ему необходимо постепенно вот старую гвардию отодвигать, вводить как-то молодых в состав, думать о перспективе. Он играет здесь и сейчас. И это ему, конечно, развязывает руки. Второе, что, наверное, раскрепощает, опять же, тренера, это то, что он пришел в обстоятельствах, когда там дальше терпеть нельзя, хуже там быть не может. Соответственно, его любой результат, хотя бы там на йоту отличающийся в лучшую сторону от того, что было, а было очень плохо, уже является свидетельством хорошей работы. Поэтому в таких обстоятельствах, когда у тебя куда ни ткнись, ты можешь фактически только выиграть.
Но нет давления, да, никакого.
Да, нет давления. Ему, наверное, работать комфортно и приятно. И опять же, для того, что ему... на него нет давления, и с его стороны, вероятно, нет давления на команду, которое было при Вилашбоуше, очевидно. Потому что он преследовал цели, выходящие за рамки одного сезона. Поэтому Диматео может спокойно руководствоваться исключительно там своими соображениями относительно выбора состава. То есть не боясь, что он с кем-то расстроит отношения, и в следующем году ему будет с ним тяжело работать. Поэтому тот же Торрес, например, вот на две решающие игры остался в запасе и даже на камео фактически не выходил. То, что он там с Тоттенхэмом вышел на последние секунды, это можно не считать. А плюс, опять же, Диматео, как игрок, который сыграл заметную роль в истории Челси, и с которым, в принципе, играли, там, ну не играли, а хотя бы тот же там Терри находился в команде, когда Диматео был еще игроком. Ему с этими ребятами легко находить общий язык. Поэтому я убежден, что не Диматео сейчас там рулит раздевалкой, а Диматео является частью той, как бы это сказать, хунты, которая раздевалкой рулила, рулит и будет рулить.
Значит, из всего, что вы сказали, я понял следующее, что, в общем, без разницы, кого из бывших игроков Челси было поставить вместо Вилашбоуша.
Ну, в принципе, да. То есть необходимым условием является, что этот человек не начнет не возомнит себя главным тренером и не начнет сочинять свой Челси, а просто примет, что вот Челси такой, какой он есть. И надо его, главное, не испортить.
Хорошо. Ну, собственно, тренерские задатки Диматео, они не являются каким-то важным свидетельством того, что... Точнее, наоборот, что свидетельство результата не являются свидетельством того, что у него есть хорошие тренерские задатки.
Определенные намеки на это есть. То есть трудно судить по столь короткому отрезку, тем более в столь драматичных обстоятельствах. Но тот факт, что он изменил как по личностям состав команды по сравнению с тем, как мы играли до увольнения Вилашбоуша, так и по расстановке, не расстановке, а использованию конкретных игроков на поле. То есть Рамирес, который уже несколько матчей играет левого вингера, это, наверное, то, что не могли себе представить ни Вилашбоуш, ни вообще кто-либо.
Не это... тот, кто его брал на работу, да?
Да-да-да. Но при этом именно в этих матчах роль Рамиреса была ключевой, определяющей, что с Наполи, что с Барселоной.
Просто я-то помню Диматео тренера по... Сейчас ошибусь, в лигах. Когда он тренировал Милтон Кинс Донс и выводил его то ли из Лиг 2 в Лиг 1, то ли из Лиг 1 в Чемпионшип, вот это я не помню. Но там очень такая интересная команда. Я видел пару игр с ней, такая очень была интересная. И в Вестброме мне казалось, что у него очень хорошая команда. И он ее вывел в эту ВПЛ из Чемпионшипа. И в целом, в общем, он... все команды, которые я его видел, вот две, они на меня произвели очень хорошее впечатление.
Я пристально не следил, но я помню, что когда его попросили из Вестбромвича, общий тон высказываний в прессе, комментариев по этому поводу был, что довольно странное решение Как бы понятно, что команда там не претендует на чемпионство и даже на середину таблицы, а борется за выживание. Но чего вы хотите от Вестбромвича в премьер-лиге? А к работе Ди Матео, в принципе, как-то затруднялись все сформулировать претензии.
Ну да. Ну, просто мне кажется, что там в Эсброме была такая история, больше связанная с тем, что был свободный Ходжсон, и они очень хотели Ходжсона, потому что им нужен был спасатель в первую очередь, как они считали и считают в своих головах. А Ди Матео, наверное, он имел большие там амбиции все-таки в Эсброме, чем бороться за выживание. Но принципиально говоря, у меня от Ди Матео такие хорошие ощущения. Я бы хотел посмотреть, как он работает на постоянной основе с топ-клубом. Я скажу совершенно откровенно, что если мне завтра предложат сменить Венгера на Ди Матео, я немедленно скажу «да».
Если мне
Немедленно.
завтра предложат сменить Ди Матео на Венгера, я тоже немедленно скажу да.
Вы возьмете Венгера к себе?
Да.
То есть я все-таки его недооцениваю.
Нет, мне кажется, что Венгер, он, не будучи настолько, не то что не ограничен в средствах, но не вот, избавившись от этого давления, что необходимо всегда выдавать прибыль.
Попадет под давление, что необходимо выдавать трофеи.
Да, кстати, и это
И
вполне
это...
может для него оказаться.
Я думаю, что это он сделать просто не может.
Ну, я помню ваше высказывание, вы писали неоднократно, что до увольнения, как его, Дэйна, кажется,
Да,
вашего,
да.
что, который как раз и являлся апологетом спортивных достижений,
Да.
и вот эту вот мотивацию для Венгера создавал. Венгер, собственно, показывал результаты.
Вы понимаете, в чем дело? Значит, там же какая штука была? Дэйна выгнали, ну, после первого сезона на Эмиратсе. Его выгнали именно за то, что он там пытался... Ну, на самом деле, глобально говоря, вот, то есть, ну, повод, глобальный смысл в том, что он пытался привести американского инвестора по фамилии Кронки. Да, и пытался там значит, переиграть тем самым силы в совете директоров там и стать более влиятельным, чем Фитцман. Ну, в результате Фитцман это раскусил, и Дэйна выперли. Но общий смысл-то в том, что его выперли в тот момент, когда клуб... Это объективно было, что его выкинули. Потому что клуб встал на эти рельсы зарабатывания денег вместо спортивных результатов. Он уже на них стоял, клуб. Ведь если вы вспомните, Венгер окончательно начал разгружать команду от непобедимых после финала Лиги Чемпионов. Это был 6-й год. В этот момент уже все было
Но
задумано.
я про Венгера.
Что про Венгера?
Нет, я понимаю, что вы, вероятно, клоните к тому, что Венгер, в принципе, и не хочет уже добиваться спортивных результатов. У него, я прекрасно понимаю, что и поэтому, и по множеству других причин он никогда в Челси не пойдет.
Нет, то, что
Но
его в Челси не будет, это даже не обсуждается.
да,
Мы имеем в виду
но
ту вдруг гипотетическую ситуацию, что перед ним встанет в арсенале вопрос, что забудь про деньги, давай нам трофеи. Об этом мы говорим. Я думаю, что это невозможно. То есть эта задача не будет принята. Потому что это же подставляться. Как делать прибыль, он прекрасно знает. Как делать четвертое место из посредственной команды, он тоже знает. А это совершенно другая история, чем делать из хорошей команды чемпиона. Ну, ладно, бог с ним, что мы ударились в такую утопию вообще. Вообще у нас неплохой диалог получается, как двух хозяев таких, да?
Да.
Я продам, я куплю, этого возьму, этого не возьму. Кого еще из Арсенала, кстати, вы бы взяли?
Из состава?
Ну, естественно, не из тренеров же. Я думаю, вы ни одного тренера не назовете мне просто фамилию.
Это да.
Я
Является.
тоже у вас знаю только врача. И то уже забыл ее имя, потому что она девушка, да.
Ну да.
А кто, кстати, второй пример?
Бакари Санья я бы взял.
Бакари Санья, так, еще кого?
Да, вообще без вопросов. Я бы присмотрелся к Чесне, хотя
Да.
есть у нас, в принципе, второй вратарь, который сейчас в аренде в Атлетико, и который показывает просто ошеломительные задатки.
Угу. Так. Ну а Робин Ван Перси как же?
Ну, Робин Ван Перси это, собственно, игрок на 1-2 сезона. Это...
А что, Челси разве живет будущим?
Нет, ну мы же сейчас рассуждаем как бы о том, как хотелось бы, чтобы было, а
Не,
не о
ну
том, как
Челси, Челси же живет текущим, настоящим, он же хочет выигрывать сегодня, а не через 3 года. Поэтому ему сегодня же нужны классные игроки. Я правильно понимаю подход там? Или ему нужны перспективные игроки?
Ну, вообще у нас за последние там, пару лет вектор, очевидно, смещен в сторону игроков с потенциалом. То
Это...
есть, за исключением того же Тороса, которое такое исключение, которое перекрывает все правила, конечно.
Ну,
Но,
типа.
тем не менее, все покупки Челси в это время,
Угу.
это игроки там, 23-25 лет и
Угу.
моложе. То есть, либо находящиеся в начале своего вот этого профессионального расцвета, и которые способны выдать как минимум там, один 5-летний контракт, либо игроки, которые способны провести в клубе на хорошем уровне лет 10 и больше.
Угу. То есть Робин Ван Перси вам не нужен?
Да.
Понял. Кто еще нужен?
Ну, больше так никто в голову и не приходит.
Угу. Понял. А что про Микеля Артету скажете?
Хороший игрок, но те же соображения, что и Ван Перси, плюс все-таки пониже классом. Сонг еще, наверное, кандидат на просмотр.
Ну, только так, на предварительный, наверное, разочек.
Ну и Уилшер, если он когда-нибудь вылечится.
Уилшер не будет играть на чемпионате Европы.
Это я, да, слышал.
Да. Ну, еще и Артета не будет играть до конца сезона еще. Такая у вас радость.
Поделюсь такой штукой. Год назад примерно мы с моим товарищем, болельщиком Арсенала, заключили пари. Кто из наших молодых игроков, соответственно, я ставил на Джошу МакКихрана, а он на Джека Уилшера, в ближайшие 10 лет проведет больше матчей за взрослую сборную Англии. Прошел уже год, даже чуть больше. МакКихран глубоко в запасе, причем даже не в Челси, а в Свонсе сидит. И как-то не похоже, что его в ближайшее время вызовут. Но, тем не менее, Уилшер не сильно опередил.
Счет 0-0, да, у вас пока?
Ну, по-моему, 2 выхода было у Уилшера все-таки уже.
А, это было уже после того, как вы спорили? Вышел он 2 раза, да?
Да.
Ну, я вам скажу, что по тому, как развивается ситуация, у вас шансов нет, но никто не знает, что будет в итоге. Я, кстати, удивился, да, что он с Вонсом сидит в глухом запасе. Потому что так он ничего вроде парень был. Я его пару раз, наверное, тройку видел, да, он выходил у вас. Как-то так он мне казался, что он вполне себе потенциальный.
Ну, проблема как раз не его, а того, что в Свонсе и так сильная полузащита, а они еще с зимой прикупили этого
Сигурдсона,
Сигурдсона,
да, который стреляет со всех позиций и попадает, да. Да, у нас идет слух, что Арсеналом интересуется. Ну, правда, сейчас Арсенал всеми интересуется. До 1 июня будет очень активная история. Потому что продлеваются абонементы до 1 июня сезонные. И поэтому нужны рассказы о том, что летом мы накупим страшное количество игроков. А лето пройдет, видимо, как обычно. Еще один Жервиня из той же сборной по имени Калу. Еще кто-нибудь такой же. Ну хорошо, давайте мы подъедем уже к матчу, собственно. Уровень решающности для Челси этой игры вы как оцениваете?
Ну, для Челси сейчас каждая игра решающая. И в этом ряду Арсенал, сказать, не сильно выделяется. Вот так вот обозначу это.
Ну, смотрите, у нас 4 очка по потерянным. Это классический сикспоинтер. Либо одно, либо 7 будет. Ну, если не ничья.
Ну, учитывая, что все-таки осталось мало игр и очков 4, то есть мы не то, что не опередим, но даже не догоним Арсенал. Для нас, по большому счету, все еще борьба идет не за третье, а за четвертое место. Поэтому нам надо обыгрывать и Арсенал, и КПР, и Ньюкасл, и Ливерпуль. И несмотря на то, что там с Ньюкаслом и Арсеналом это встречи как бы очные, да, угу, в этой борьбе за место в четверке. Да, стыковые. Но если мы выиграем их, но не выиграем в КПР, например, это для нас такая же трагедия, как ничья или поражение от Арсенала.
Угу. Ну, вы больше считаете, у вас шансов пробиться в Лигу Чемпионов через Лигу Чемпионов или через чемпионат все-таки?
Да, равные, наверное, шансы. Ну, хотя нет, через чемпионат побольше. То есть, если в Лиге Чемпионов у нас 40%, это только на выход в финал, а еще в финале у нас же придется поделить эту вероятность, то в чемпионате, я думаю, что у нас, ну, хотя бы там треть шансов есть. Ну, собственно,
ну, хорошо,
треть есть, да.
Если вы расцениваете себя как борца за четвертое место, то кого вы опасаетесь больше из двух оставшихся?
Ньюкасл.
Почему?
Ну, мне представляется, что шпоры, они слишком глубоко упали, и даже если они начнут выкарабкиваться, то это будет именно выкарабкивание, то есть не 5 побед подряд, а где-то ничейка, где-то поражение может быть еще случится. А тот ход, который демонстрирует Ньюкасл, он, честно говоря, пугает. И в этом плане, конечно, очень хорошо для нас, что у нас еще есть очная встреча на Стэмфорд-Бридже.
Где... Так а что ж хорошего, если Ньюкасл на ходу таком?
Ну, хорошо то, что у нас будет шанс их обойти, вот, или не обойти, за счет именно с, ну,
преимущество сами, ну, понял, да. У Ньюкасла вообще самый тяжелый календарь из всех четверых претендентов на Лигу Чемпионов, самый тяжелый.
Разве?
У него, да, у него Эвертон в гостях, Ман-Сити дома, Челси. У него такой наборчик, не позавидуешь, не позавидуешь.
Ну, знаете, у нас тот же Ньюкасл, вот сейчас Арсенал, потом с Ливерпулем нам еще играть, поэтому...
Нет, ну, у вас тоже набор, но у вас все-таки игра с Ньюкаслом дома. И это важно. Если вы считаете, что вы борете за четвертое место, все-таки домашняя игра важна. Другое дело, что Ньюкасл, он действительно играет на такой свободе, вообще без давления, да, то есть настолько легко играют, что я вообще не удивлюсь, что они возьмут там 15 очков из 15. Потому что уже я столько раз его списал, то есть не то, что списал, я его даже не записывал никогда в претенденты. Что бы он ни Ньюкасл не набирал, кого бы не выиграл, я все время знал, что он все равно там в конце отвалится, да? Сейчас уже самый конец, он не то, что не отвалился, он еще и оборотов набрал.
Еще.
Да, и меня совершенно убила эта игра его с Ливерпулем, когда тогда еще мотивированный хоть как-то Ливерпуль, ну хоть как-то, был там убран в одну калитку в Ньюкасле. Просто даже Ньюкасл вообще крайне меня удивляет, и мне пришлось переменить свое отношение к Калану Пардю, который был достаточно скептическим. А сейчас приходится признать, что, в общем, тренер очень, очень приличный. Ну вот спросите меня, хочу ли я его в Арсенал, я сразу скажу нет. Потому что все-таки, мне кажется, это не того полета птица.
А вы считаете, что там много тренерской заслуги?
Ну а как, если они продали лучшего нападающего, да? На его место купили неожиданных двух бойцов, которые выстрелили. Вы считаете, что вот второй этот Сисе, он куплен без Пардю? Ну, еще Дембаба я еще как-то могу понять.
Ну. Нет, конечно, все покупки, они совершаются с участием и с ведома тренера.
Да.
Но является ли именно Пардью их инициатором? То есть он ли нашел Сесе и там, того же Кабая?
Но я все-таки не считаю, что главный тренер должен быть главным скаутом и самолично искать там Кабая, Сесе и так далее. То, что я вижу тренерского, это то, что Дембаба был на острие, играл. После этого, после Кубка Африки, он, как и все, видимо, африканцы, приехал сдавший. Он тут же его убрал с острия, поставил Сесе туда, а Дембаба поставил под Сесе. И он угадал, хорошо, скажем, угадал. То есть сначала забивал один, потом второй перехватил эстафету и начал забивать еще больше. Это, конечно, тренерская работа, а чего еще? Нет?
Ну, не спорю, но это не того уровня заслуги, чтобы действительно там, считать, что Ньюкасл без Пардью не добился бы таких результатов. Ну или существенно хуже бы выглядел.
Но, Алексей, это же невозможно проверить. Да? Это надо вернуть Ньюкасл на год назад, там, поставить другого тренера и потом посмотреть, что с ним будет. А Тоттенхэм, я думаю, что вообще он в коллапсе находится. И я думаю, что вопрос не в том, что он там сыграет где-то в ничью. А я вообще думаю, что он может ни одной игры больше не выиграть.
Может.
Судя по тому, что мы с вами вместе, находясь на White Hart Lane, видели на стадионе, когда для него были три очка уже не то что посчитанные, но они были критически важны, да? И что, угу. Что Тоттенхэм показал рвение к этим трем очкам, что ли? Или показал какие-то способности взять три очка на классе? Ни того, ни другого. Согласны, что победа Норвича заслуженная была в игре?
Да, вполне заслуженная.
Да, с чего вдруг Тоттенхэм должен выигрывать там игры, которые у него будут? Не очень понятно мне, с чего. Я, кстати, вот полуфинал с вашими, когда играли, то вот это ощущение обреченности Тоттенхэма, вот оно у меня и в первом тайме присутствовало. То есть, ну, совершенно да. Было понятно, что Тоттенхэм выиграть не может эту игру вообще. Что в финал будет Челси-Ливерпуль. Вот с первых 10 минут у меня было это ощущение. Понятно, что там гол фантом, которого не было. Но принципиально говоря, ну не было. Вот было такое вот чувство, что обреченная команда.
Не знаю, я нервничал.
Не, ну вы ж не можете не нервничать, глядя на полуфинал Кубка. Я понимаю, я-то смотрел его абсолютно спокойно, нейтральными глазами. Ну, вот у меня было это ощущение, что Тоттенхэм вообще рухнул. Оно пришло ко мне вот в игре с Норвичем, что Тоттенхэма больше нет в этом соперничестве за Лигу Чемпионов. То есть Тоттенхэма в Лиге Чемпионов не будет. Вот это ощущение, оно у меня совершенно четкое. Ну, хорошо. Что думаете по ответной игре в Барселоне? Что Челси должен показать? Какую игру, какую тактику выбрать? Что?
В том-то и прелесть ситуации, что Челси ничего не должен. То есть мы уже прыгнули выше головы, оказавшись в этом полуфинале.
Да.
Мы уже прыгнули дважды выше головы, обыграв Барселону в первом матче. Причем обыграв ее с сухим счетом, чего не удавалось пока что ни одной команде. По-моему, вообще за все время Гвардиолы, ну хотя в Ла Лиге, может быть, такое случалось. Так
в Ла Лиге случалось нас, что точно.
Ну, не буду спорить. Теперь нас устроит, по большому счету, любой исход встречи на Камп Ноу.
Даже 0-6?
Ну, 0-6, в 0-6 я не верю.
А я верю? Что, почему нет?
Потому что если Барса начнет нас громить с первых минут, то у нее залетит пара моментов, то мы, поняв, что как бы потеряли шансы реалистичные на проход, начнем играть с ней в эту же веселую игру и 1-2 ответных обязательно закатим. То есть в 7-2 я верю гораздо больше, чем в 0-6.
Ну хорошо, а 7-2 это хорошо, что ли?
Да нормально, мы с высоко поднятой головой уйдем том, что мы весело сыграли с клубными чемпионами Европы и мира.
Что-то вы
В той ситуации.
как-то амбиции свои очень занижаете, мне кажется, не?
Ну так это же хорошо.
Вы давно 2-7-то проигрывали последний раз?
Ну, при Абрамовиче не было такого.
Ну, значит, вам полезно. Когда проиграете, тогда вы не будете с такой самоиронией говорить об этом. Там будет очень больно.
Ну, наверное, я просто не верю в то, что это произойдет.
Наверное. Ну, то есть, у вас такое чувство, что типа делай, что должен, и будь, что будет, да?
Именно так, да.
Ну, позиция хорошая, правильная, но просто я пытаюсь встать на место Диматео и понять, вот что он про себя думает. Он же не может про себя не думать, что выход в финал Лиги Чемпионов приблизит его хоть немножко, но приблизит его к постоянной работе в Челси, чего он наверняка хочет, да? И значит, он хочет выиграть у Барселоны, ну, по сумме двух игр.
Не, наверняка он этого хочет, и, конечно же, он будет этого добиваться, и команда будет добиваться, и по большому счету игра будет тактики примерно такой же, как и в первой. Мы выйдем играть. Выйдем играть, несомненно, на результат, но если мы этого результата не сумеем достичь, это не будет концом света. То есть для нас сейчас концом света является, наверное, и самый важный из оставшихся игр, это финал с Ливерпулем, в моем понимании. То есть если Челси не попадет в Лигу Чемпионов, вылетит там от Барселоны или проиграет в финале, что, конечно, будет более обидно, но возьмет Кубок Англии, то этот сезон можно будет внести в историю, а не забыть как страшный сон.
Угу. Я понял. Ну, давайте опять к игре на Эмиратс. Что, Драгба выйдет без вопросов? Потому что Арсенал его старый
клиент.
Драгба
только что сыграл два подряд матча по 90 минут.
Так, и?
Поэтому я думаю, что хотя бы из соображений того, что он нам очень пригодится в ответной игре, скорее всего, на Эмирейтс будет играть Торрес.
Я не уверен, что, кстати, что Драгба вам пригодится в ответной игре в Барселоне. Торрес, мне кажется, там будет гораздо более полезен. Ну, так,
а
мне
я
кажется.
Не удивлюсь, если они оба там сыграют.
Тоже может быть. Так, кто еще у вас будет в составе? Из того, не будет в составе из тех, кто будет побережен. Все-таки график-то тяжелый. 15-е, 18-е, 21-е, 24-е. Очень тяжелый график.
Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас, собственно, на этом отрезке сезона и в той ситуации, в которой Челси оказался, когда там уже ничего не ждали, но вдруг появилась возможность там выступить героем просто. Профессиональные игроки, тем более для многих из которых это может быть последний год в Европе или последний год вот на высшем уровне. То есть, может быть, летом Драгба уедет в Китай какой-нибудь. Может
вы,
быть,
вы кстати, знаете, что там Анелька назначен уже играющим тренером?
Да, и этот же клуб держит 11 номер для Драгбы.
Да, 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 да.
Может быть, в следующем сезоне Лэмпард уже не будет выходить в основе на матче с Барселоной, а будет там следить за этим, выходить с запаса.
Угу.
То есть для, по крайней мере, этих двух человек это фактически...
Ну, еще Малуда там тоже, да?
Ну,
недалеко.
Малуду я уже списал.
А, просто списали, понял. Да.
То есть для них это фактически венец карьеры, то, что будет сейчас. И собраться на там, 3 недели и отыграть каждый матч и завести партнеров, чтобы они отыграли каждый матч на там, максимальной выкладке. Мне хочется надеяться, что Челси на это способен. Поэтому из соображений, кого поберечь на ответку, не уверен, что оно будет главным в матче с Арсеналом.
А какое будет есть... главное?
Выдать результат, не потеряв при этом шансов, не потеряв при этом ни одного из ключевых игроков.
Но вы сами верите в то, что это возможно?
Да.
Ну, поставить такую задачу. Так что надо говорить, что убирай ноги или что?
Нет, просто не ставить состав того же Дрогба, который сыграл два больших
матча
за
говорю,
неделю.
То есть иметь в голове, что нужна здоровая ротация какая-то. Я и спрашиваю,
да.
Кто еще? Дрогбу, Лэмпарда?
Насчет Лэмпарда не знаю, у него в принципе не настолько энергозатратная ныне позиция, он же играет у нас фактически опорника.
Опорника, да.
При Ди Матео. Я, ну, из-за дисквалификации не будет играть Иванович, а все, наверное, будут.
Угу.
Будет примерно такой же состав, как и с Барселоной.
Ну,
то
и
есть,
что...
может быть, Мирелиш?
И что думаете по поводу того, как Арсенал будет вести игру? Ну, вы же видели игру с Ман-Сити?
По ходу игры вот...
Вы же понимаете, что будет
да,
давление с самого начала?
И с Виганом я видел игру, и учитывая, как мы играем с командами, которые организовывают давление... Это, я считаю, для нас очень хорошая ситуация, если Арсенал действительно пойдет вперед.
Даже, да я, даже не, я даже не сомневаюсь ни одной секунды в этом, что будет все то же самое, что с Ман-Сити. Не сомневаюсь.
Ну, я так понимаю, что у вас у самих проблемы с составом не детские.
У нас главная проблема – это отсутствие Артеты. Потому что Артета стал стержнем, и если его вынимаешь, то у нас начинаются проблемы.
Это первое, и это же усугубленное Бенаюном.
Ну, Бенаюн-то он не может играть по условиям аренды, поэтому... И
ну,
потом, как вы знаете, у нас основной игрок не Бенаюн.
Ну, в решающих матчах почему-то выходил Бенаюн.
Более того, в матче с Ман-Сити Рамзи сидел на скамейке. Я вас уверяю, что в матче с Челси он не будет сидеть на скамейке. Хотя этого сделать нельзя. Но это будет сделано. Поэтому Арсенал по сравнению с игрой с Ман-Сити будет чувствительно ослаблен. Чувствительно просто.
Да-да-да, я об этом и говорю.
Да, и поэтому вот то давление, которое на Ман-Сити было оказано, ну, в общем, мне тоже кажется, что Челси это... Челси может этого просто ждать, потому что он только что с этим давлением работал. Причем с давлением гораздо более серьезным, чем то, которое можем оказать мы.
Ну, здесь опасность, наверное, для нас в том, что только что было продемонстрировано, как Челси с таким давлением справляется. И, собственно, нормальный соперник, он бы в таких условиях как-то приспособился к этой тактике.
Угу. Ну, как это, весна покажет, кто к чему там приспособился. Что чего? Просто для Арсенала нельзя проигрывать эту игру. То есть это ее можно было бы проиграть, если бы было 3 очка взято у Вигана, тогда ее можно было бы проиграть, в общем, без особых последствий. А сейчас ее нельзя проигрывать. То есть ее как бы не обязательно выигрывать в плане турнирных раскладов и прочего, но ее нельзя проиграть. Да. А это на самом деле называется игра под давлением. А игры под давлением, в общем, нашей команде, мягко скажем, удаются нечасто. Нечасто.
Я думаю, что в субботнем матче все решит индивидуальное мастерство, реализация моментов. То есть то, что моменты будут у Арсенала, это несомненно. Вряд ли их будет много, но пара-тройка будет. И сумеет ли Ван Перси вернуться на свои забивные рельсы, вот это, наверное, предопределит, там, забьет Арсенал или нет. А с нашей стороны, соответственно, у нас наверняка будет, там, как минимум, те же пара-тройка моментов в контратаках. И здесь все будет зависеть, наверное, от Торреса. То есть, если он нормально отреагирует на вызов, брошенный ему в открытую, то, что в решающих играх сезона он сидит на скамейке, ему предпочитают 34-летнего, ветерана.
Который оправдывает это, доверие, да?
Который оправдывает доверие, да. А сейчас фактически для Торреса, наверное, решающий момент всей его карьеры в Челси. То есть, если он сейчас показывает хорошую игру против Арсенала, результативную игру, а потом окажется в составе и покажет результативную игру против Барселоны, то тогда, наверное, можно будет говорить о том, что все-таки рано мы Торреса списали, и, наверное, можно его считать там основным форвардом на следующий сезон. Но, честно говоря, у меня очень большие сомнения в том, что у него это удастся, поскольку Торрес, он по характеру именно таков, как вы только что описали Арсенал. Как только давление, так тут же начинаются проблемы.
Ну да, характер у него не бойцовый, у Торреса, это понятно. Но у него очень высокое индивидуальное мастерство, очень высокое. И это мэн, который, конечно, может испортить жизнь любой команде напротив. Любой абсолютно.
Сейчас он портит жизнь команде, в которой он играет.
Нет, вы предвзяты. Он неплохо играет сейчас. Не надо 50 миллионов, надо забыть эту цифру. Просто смотреть, как он играет. Играет он очень неплохо. Единственное, что вот, да, у него судьба с ним злые шутки играет. Он, помните, с Виганом он вышел, два раза поскользнулся в одном и том же месте, на одном и том же финте. Ну, смешно даже, действительно. То есть, его судьба испытывает.
Ну, уже больше года испытывает
с ним подобные штуки. Ничего страшного. Мастерство не пропивается. Человек, который забил гол в финале чемпионата Европы, он стоит больших денег. Не согласны?
Нет, ну, это очевидно. Уже это доказали.
Ну, бывают у всех тяжелые периоды в карьере. Ну, прогноз ваш я знаю на эту игру. И он будет прогнозом блога, о чем все желающие узнают в следующей части нашего подкаста. А вам, Алексей, спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания. Ну и мы пойдем воевать прогнозами.
Логове Нострадамуса.
Вот и весна наступила в городе Санкт-Петербурге, солнышко. Вот, и по-прежнему лучезарный пресс-атташе лучезарного предсказателя с нами. Тяжело дышит уже. Наверное, приготовил какие-то сложные прогнозы нам. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Нет, все нормально. Более того, в связи с результатом вчерашнего матча прогноз, в общем-то, неожиданный даже. На главный матч тура. В общем, все нормально, все хорошо, весна. И надежды, и все прочий энтузиазм, так сказать, все нормально.
А вы про какой матч вчера говорите?
Так, подождите, это было вчера? Да, это было вчера. Я уже путаю дни недели, так много всего. Нет, вчера играла Англия с Испанией на кубковом уровне.
А, и Испания была типа вынесена.
Да. Несколько неожиданно.
Угу. Я, кстати, был почти уверен, что Барселона не выиграет.
Ну, я-то думал, будет все-таки ничья, да. Оказалось, нет.
Ну, ничья хотя бы, да. Ну что, по поводу команды, которая вынесла Барселону.
Ну, идея такая, что...
Какое мнение?
Во-первых, я хочу сказать, что, безусловно, счет вчерашнего матча Нострадамус знал давно.
Вчерашнего? Или...
Ну, да,
или...
Да. Нет, вчерашнего, это-то понятно, да. И, значит, он понимал, что Челси отдаст огромное количество сил для победы над Барселоной, поскольку... Даже сам Роман Абрамович стоя приветствовал забитый гол. То есть, ну, в общем, там основная цель сезона была достигнута. Вот, чтобы поднять с кресла Романа Абрамовича и заставить его хлопать. Вот. И поэтому, естественно, на уикендовский матч у команды Романа Абрамовича сил уже, в общем-то, не хватит. То есть это такая многоходовая комбинация Нестрадамуса. Вот. В связи с этим хочу сообщить радостную весть для всех гуннеров, что ожидается победа Арсенала со счетом 2-1.
У меня есть вопрос. А он собирается денег-то поставить, Нестрадамус?
Ну, вы знаете, вот тому, кто общается со звездами постоянно, да, вообще вот не разрешаются такие вот материальные сделки, да,
чуждо,
потому что сразу,
да,
может
чуждо
быть, сразу будет что-то с результативностью, с эффективностью, да, поэтому пока мы вот в материальные игры не играем.
То есть Нестрадамус останется вот бедным.
Да, да, да. 2-1 Арсенал, что у вас?
Жалко. Потому что я хотел попросить его, чтобы он вам купил нормальную гарнитуру, поскольку у вас постоянный треск идет. Ну, раз вы бедные, так что придется мне, видимо, вам прислать гарнитуру. Значит, у нас, поскольку у нас в подкасте был болельщик Челси сегодня, то у нас счет 0-1 в пользу Челси. Так что оптимизма нету особого. Но зато мы знаем, что если Блок проигрывает, то Арсенал выигрывает. Собственно, по-моему, это первая игра, она так и сложится. То есть, если Арсенал выиграет, то Блок проиграет. Ну, по этому матчу, как минимум, да?
Ну, посмотрим.
Вы живы, да.
Живы
там?
Жив, хорошо. жив, конечно, да.
Следующий матч малопредсказуемый. Я купил полузащитника Болтона по фамилии Дэвис в фэнтези-лиге. И сделал его капитаном. Но наш прогноз 0-0. Шот меня совершенно не устраивает.
Да, потому что, видимо, он не забьет, ничего не принесет.
Да.
Особого.
А что у вас?
Нет, у нас результативно. Мы всегда ратуем за болельщиков. Мы понимаем, что люди потратили свое время, свои деньги, пришли на стадион. И ставить, конечно, 0-0 было бы просто, ну, цинично в отношении их. Поэтому у нас несколько неожиданное. С одной стороны, с другой стороны, там вообще действительно абсолютно непонятно. Обоюдоострое непонятно.
Да,
мы ставим на Болтона 2-0.
Вот. Это хороший прогноз. Мне нравится. Оба забьют Марк Дэвис, да? И Марку, я не помню.
Да, и зная, Садамас, конечно же, знал, что...
Что я... Да, я понял.
И поэтому это был жест и в вашу сторону тоже. То есть 2-0, видимо, один из мячей он забьет точно там, плюс результативная передача, и того вам будет хорошо.
Ну, ясно. То есть пошла благотворительность такая уже.
Да, да, да.
Понятно. Ну, как мы в прошлом году тоже. Дополнительный матч вам дали там и прочее.
Которые мы отгадали и свели в ничью. Был замечательный.
Это не дали бы мы вам матч, ничего бы не свели в ничью. Астон Вилла Сандерленд.
Это тоже очень сложный матч такой, непонятный.
Ну, в общем, понятно, что Астон Вилла такая плохая. И как-то не очень верится в то, что она выиграет.
Но тем не менее, вот тем не менее, Нестрадамус ставит на Астон Виллу. Что, в общем-то, вроде всем, наверное, кажется, что будет ничья.
Да. Ну, у нас 2-2.
Да, вот видите, как я даже вижу, что примерно у вас, несмотря на то, что я не знаю. Вот. А Нестрадамус, чтобы как-то оживить ситуацию, да, и дать вам возможность вот такого рывка и камбэка.
На Сандерленд поставил, что ли?
Ставит, нет, на Астон Виллу.
1-0. 1-0, да. Свежий результат. А как же Бентнер?
Да, с Бентнером, конечно, он обошелся
жестоко,
не очень хорошо.
Жестоко,
да.
Лучший нападающий мира опять не забьет, что ли?
Ну, по крайней мере, Европы, да. И вот уйдет с поля ни с чем.
Да.
Но будет крайне полезен. Будет крайне полезен.
Я бы сказал, что это несерьезно просто вообще. Не поверить в Бентнера и не купить его на этот тур в Лигу Чемпионов, фэнтези-лигу, непонятно. Последний матч. Я должен сказать, что он вот месяц назад казался бы таким легким. А вот сейчас я скажу, что он, в общем, в прогнозе тоже несложный. То есть у меня есть стопудовое понимание, что Тоттенхэм у Купяра не выиграет. еще какая-нибудь ставка купяр с ничьей вообще выглядит совершенно такой надежной. А наш прогноз более того, что купяр выиграет даже у Тоттенхэма. Нет, я что сказал, что... А, ну что Тоттенхэм не выиграет, да. У нас прогноз, что купяр выиграет просто 2-1.
Ну, здесь Нострадамус в целом согласен с вами, Иван.
Да когда не со мной.
Вот. Понимая, что Тоттенхэм абсолютно непредсказуемым, странен, куда-то он катится.
Почему? Тоттенхэм предсказуем, в коллапсе в полном. Прибывает.
Да, да, прибывает в коллапс, хотя, возможно, и временами выхода из него, то есть вот такие, что-то вроде такой агонии, воспоминания о прошлом, о светлом прошлом, да.
Нервного рывка ногой и после этого затихания. Да.
Это тоже возможно вот в такой психологической ситуации. Тем не менее, Нострадамус ставит на чисто английскую ничью 1-1, то есть вот такое Лондон, такая лондонская результативная минимальная ничья 1-1.
Угу. То есть есть какие-то у него надежды, что Тоттенхэм не проиграет и останется в борьбе за Лига Чемпионское место, да?
Ну, по крайней мере, обозначит свое присутствие вот в этой борьбе, скажем так. Да. Бороться-то, наверное, уже сил нет, а обозначит присутствие.
Хотя
наверное,
есть. У Тоттенхэма самый лучший календарь. Ну, в общем, видимо, это его не спасет.
Поскольку Скорее всего, да.
Мы были на игре Тоттенхэм-Норвич, которую уже было записано 3 очка Тоттенхэму, и он, в общем, ее бездарно засадил. Норвичу, который приехал на следующий тур домой и упоролся в Ман-Сити 1-6. Так что, в общем, в Тоттенхэм я не верю вообще ни с какой стороны. А кто займет, ну, кто займет третье место, по-вашему?
Ну, я думаю, что тут варианты только два, Арсенал или Челси.
То есть Ньюкасл не рассматривается вообще?
Думаю, что нет, да. Вот, то есть смотря что будет делать Челси, может, Челси, в принципе-то, вчера играл неплохо. То есть именно боролся. То есть играл-то он, может быть, и не важно, а боролся хорошо. Вот, и хватит ли у него сил, а у тренера, так сказать, идей и мотивации для игроков, что надо как бы в том же духе. Если хватит, то, наверное, все-таки Челси. Вот. Но это будет очень сложно, я думаю. Вот. Арсеналу легче в связи с турнирным положением и прочим.
А Лигу чемпионов Челси не выиграет, конечно.
Ну, это было бы какая-то небольшая такая, не то чтобы насмешка, а усмешка в адрес Лиги Чемпионов, потому что Челси не тот, совсем не тот, что был раньше, и в таком состоянии выиграть Лигу Чемпионов, ну, как-то некрасиво с точки зрения вот такого абстрактного. Вот. Но, тем не менее, чисто теоретически это возможно.
Нет, то есть... теоретически я понимаю, что возможно. Да, да, но вы в это не верите, короче.
Ну, я бы это не хотел, скажем так. Хотя понятно, что если Челси забьет один гол в Барселоне, то он выйдет в финал.
Ну, хорошо, но там финал еще надо выиграть. Вот. А почему? Кто должен стать? Почему не Челси?
Ну, кто?
Не Челси. Нужен финал Реал-Барселона?
Ну, Барселона-Бавария был бы тоже неплохим финалом на самом деле.
Понятно. Вот. Ну ладно. Короче, все это мы еще увидим.
Да, это мы все посмотрим.
Самый пик сезона. И да. С вами еще встретимся не раз. На сегодня, наверное, у нас все. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.